Уважаемые слушатели, итак, очередная передача библейской лекции в эфире. У микрофона с этой стороны эфира Александр Захария. В этой программе мы продолжим наше совместное изучение и исследования Библии, которые не только отвечают на самые великие вопросы человека, но авторитетно ответить на наши ежедневные проблемы и запросы души. Перед тем, друзья, как обратиться полностью к этому изучению, я приглашаю вас также прослушать краткий ответ и комментарии на ваши письма, друзья. Здесь, в этом отделе, любой слушатель может принять участие. Вы можете прислать ваши комментарии, свидетельства, переживания духовного характера, и они непременно станут великой помощью и благословением для многих и многих. Все же будем помнить, друзья, что, как всегда, главной частью нашей программы является само изучение Библии. А для тех, кто решит написать нам, вот наши адреса. Вы можете писать в испанскую радиостудию, это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете и позвонить нам. Это телефон 34-972-47-08-17. Повторяю, 34-972-47-08-17. Ну а теперь, как всегда, наш краткий обзор почты. Сегодня письмо из города Бердянск. Пишет его Валентина Владимировна. И вот что она рассказывает. Она говорит так: «Здравствуйте, Александр. Слушая ваши радиопередачи, библейские лекции и объявления информации, решила попросить вас выслать мне таблицу книги «Лабиринты веры и путь к истине». Книгу эту я попросила и написала в Москву, в город Мытищи, как вы и говорили. Но кратко о себе. Я бывший педагог. Во Христе я с 93-го года к Богу пришла интересным путем. В 70-80-е годы при атеистической системе воспитания молодежи мне в молодости в магазине попалась книга «Библия для верующих и неверующих», написанная Ярославским. Купила, прочитала. Захотелось прочитать настоящую Библию. В 90-х годах после перестройки повезло. Первая поместная церковь в городе, пастор из баптистов, дал мне Библию и другую литературу. Изучаю, исследую Писание, слушаю радиопередачи по Украине и телепередачи, открываем Библию, а теперь и вас слушаю с мая 98-го года. Ваши лекции и комментарии к Библии мне очень понравились, только жаль, что я поздно подключилась к вам. Но я думаю, что вы продолжите эти библейские лекции, и я смогу постоянно их изучать. У меня есть некоторые книги, но мне бы хотелось бы, Александр, если возможно, получить от вас еще одну книгу «Закон и пророки» или же «Патриархи и пророки». У меня есть книга «Пророки и цари». А теперь к вам вопрос. По создавшимся жизненным обстоятельствам, уходя с работы, мне выдали справку и на справке код. Я имею теперь, как и другие люди, свой, так сказать, числовой номер в налоговой инспекции. Я христианка, верю в Бога, знаю, что это признак один из многих последнего времени. В Библии, в книге Откровения, в 14 главе тоже говорится об этом. Но я прочитала в книге «Что будет с этим миром» именно такие слова. Какое значение имеет начертание зверя? Кто примет начертание зверя, будут навеки отлучены от истинного Бога и Христа. Александр, если возможно, с вашей стороны, прокомментируйте, пожалуйста, для ясного понимания Божьей истины, угрожает ли верующим отлучение от Бога именно это начертание? С уважением, Валентина Владимировна. Так, друзья, пишет Валентина Владимировна из Бердянска. Уважаемая Валентина Владимировна, благодарим вас за интересное, важное свидетельство и вопрос. Дорогие друзья, свидетельство, которое рассказала нам Валентина Владимировна, еще раз напоминает, что есть путь к Богу, что Бог ищущим открывает свою дорогу и приводит их к истине. Иногда Господь Бог употребляет безбожников и даже их книги, чтобы привести человека к поиску истины и к раздумью над реальной жизнью, над смертью. Да, Слово Божье имеет силу Всевышнего. И поэтому снова и снова я всегда повторяю, нужно прислушаться к Нему. Поиск истины Валентины Владимировны привел ее к Библии, а Библия, в свою очередь, привела к вере в живого истинного Бога. Вот таков процесс. Вера приходит от слышания Слова Божьего, дорогие друзья. Так что слава Богу, уважаемая Валентина Владимировна, за Его Слово, за Его Всевышнюю силу Слова Божьего и за Его милость к нам. Вы пишете и спрашиваете, есть ли какое-то отношение числового номера для налоговой инспекции с тем местом Священного Писания, где говорится о тех, кто принял начертание зверя. Вы знаете, уважаемая Валентина Владимировна, все идет к тому, что однажды все же именно Антихрист восстанет и будет управлять всей землей. Именно он-то и введет именно такой код. Видимо, этот код будет введен в виде микрочипса, микросхемы под кожу на челе человека или же на руке. Это уже практикуется в некоторых больницах США для того, чтобы не теряли детей, а также и в некоторых большущих тюрьмах для быстрого опознавания людей и розыска при случае, если кто-то из них убегает из тюрьмы. Весьма логично, что эту же систему введут в любую другую организацию для полного контроля человечеством. Сегодня уже открыто говорят, что нужно восстановить мировой полицейский порядок и что число 666 уже начинается вводиться в европейской рыночной системе. Так что мы уже стоим в преддверии страшных событий, связанных с Антихристом и с прекрасным событием второго пришествия Христа на землю. Так что всем христианам, как никогда раньше, нужно быть готовыми и с радостью ожидать Христового прихода. Он скоро грядет, дорогие слушатели, и как радостно знать, что все любящие Его и послушные Его голосу встретят Его с радостью в сердцах. Слушатели, вы прослушали мой комментарий и ответ на письмо Валентины Владимировны из Бердянска, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, друзья радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я надеюсь, вы присутствовали на нашей прошлой лекции, и если вы присутствовали, вы, наверное, помните, что мы окончили изучение замечательной новозаветной книги или новозаветного отдела, это послание апостола Павла к филиппийцам. Там было 4 главы, но мы провели 18 лекций для того, чтобы получить эти замечательные поучения и благословения из Священного Слова Божьего. Друзья, а теперь, как я сказал, откройте ваши Библии на книге «Екклезиаст». Это одна из ветхих из ветхозаветных книг, книга Екклезиаста. Это тоже одна из прекрасных книг, так сказать, поэтических книг. И перед тем, как начать это изучение, как вы знаете, всегда я прошу Божье благословение на этот отдел, на это изучение этой книги. Так что я попрошу и вас вместе со мной присоединиться к молитве. Помолимся. Отец Небесный, сегодня снова у нас есть повод для радости. Сейчас, когда мы приступаем к этой самой необычной из всей Библии книги, мы просим Тебя, чтобы ее идея, ее мысли стали нашими, нашим достоянием, чтобы она проговорила к нашим сердцам во время изучения ее. Ради Господа Иисуса Христа мы просим все в имя Его. Аминь. Друзья, радиослушатели, автором этой книги «Екклезиаст» является Соломон. Этот факт установлен и принят среди серьезных исследователей, и нет другого разумного объяснения существования этой книги. И вы знаете, как мы уже говорили в прошлых лекциях, Соломон был один из самых мудрых людей на земле. До его и после него такого не было, говорит Библия. Соломоном написаны также такие книги, как «Притчи» и «Песня песней». Мы увидим, что книга «Екклезиаста» сильно отличается от книги «Притчей». В книге «Притчей» мы видим мудрость Соломона, здесь перед нами раскрывается его глупость. «Екклезиаст» — это, можно сказать, драматическая автобиография Соломона, когда он отошел от Бога. Название книги «Екклезиаст» означает «проповедник» или «философ», другими словами, «мыслитель». «Мыслитель». Я, конечно, предпочитаю термин «философ», так как это помогает избежать превратного понимания книги. В самом слове «философ», друзья, радиослушатели, нет ничего странного и ничего такого подозрительного для христианина, потому что слово «философ» состоит из двух слов «фила» и «соф», «софья», или же в переводе, хочется сказать, «любовь к размышлению», «любовь к мудрости». Так что это очень важный термин. Очень важно знать цель книги в Библии, чтобы правильно ее понимать. Нам следует отступить немножко назад, чтобы увидеть книгу, так сказать, в перспективе. Мы должны сначала взглянуть на Слово Божье через телескоп, прежде чем мы возьмемся за микроскоп. Вы знаете, иногда мы беремся за микроскоп, не видя всего плана Божьего, что написано в других книгах из Священного Писания, и начинаем толковать превратно. Мы начинаем толковать, рассматривая только под микроскопом буквы, но мы не видим всего, всей мысли. Так что очень важно брать и телескоп, и микроскоп. Друзья, необходимость такого подхода становится особенно очевидной в этой книге. Человеческая философия в отрыве от Бога всегда должна приходить к заключению, к которому приходит эта книга. Нам надо помнить об этой стороне книги Екклезиаста, так как в ней часто делаются заявления, которые противоречат определенным другим заявлениям в Писании. Человек старался найти счастье без Бога. Миллионы людей продолжают эти попытки каждый день. Эта книга показывает полную безнадежность, бессмысленность таких попыток. Соломон был мудрейшим из людей. Он обладал Богом данной мудростью. Он попробовал всякое занятие и всякое удовольствие, известное человеку, и пришел к заключению, что все, абсолютно все, это суета, сует. Слово «суета» означает пустоту, бесцельность. Удовлетворенность жизнью никогда нельзя достичь именно таким путем. Бог показал Иову, человеку-праведнику, что он был грешником в глазах Бога. В Екклезиасте Бог показал Соломону, мудрейшему из людей, что он был глупцом в глазах Бога. Из Экклезиаста мы узнаем, что без Христа мы не можем найти удовлетворения, даже если мы обладаем всем, что считается необходимым для счастья в человеческом сердце. Мы не можем удовлетворить сердце, так как сердце слишком велико для мира. В песне песней Соломона мы видим, что если мы отвернемся от мира и отдадим всю нашу преданность Христу, нам откроется такое безграничное богатство Его бесценной любви, которую мы не можем постичь. Его любовь слишком велика для человеческого сердца. Друзья, ключевое слово книги «Экклезиаст» — это «суета», которая, подумайте, повторяется 37 раз. Ключевая фраза — это «под солнцем», и повторяется она 29 раз. Другая часто повторяющаяся фраза — это «сказал я в сердце своем». Другими словами говоря, эта книга содержит размышления человеческого сердца. Выводы книги — это выводы, к которым приходят люди через свой собственный разум и жизненный опыт. Книга «Экклезиаста» — не бессмысленное собрание отдельных стихов, нет, друзья. В начале книги делается заявление о проблеме. Все суета-сует. Затем мы узнаем, что автор экспериментировал со своей жизнью. Соломон искал удовлетворение во многих различных занятиях, во многих областях. Он испытал науку, законы природы, мудрость, философию. Он вкусил удовольствие и материализм, пробовал жить моментом, так сказать. Он исследовал фатализм, эгоизм, религию, богатство и мораль. Затем, в заключительных стихах книги, он представляет нам результат своих экспериментов. Помните, пожалуйста, что заключение, сделанное после каждого эксперимента, это человеческое заключение. Это не Божья истина. Это говорит человек, живущий под солнцем, друзья. Мы должны помнить, что это не Божья истина. Это лишь человеческий вывод. Тот факт, что книга «Экклезиаста» была написана по Божьему вдохновению, не означает, что мысли, изложенные в ней, были вдохновлены Богом. Боговдухновенность здесь гарантирует точность слов Писания, друзья. Текст следует рассматривать, акцентируя внимание на личности автора и на обстоятельствах, в которых он пришел к своим заключениям. Аналогично слушатели в предательстве, например, Христа Иудой. Запись событий была вдохновлена Богом, конечно, но ни в коем случае не сами события, понимаете? Это было сатанинское дело. В случае с выводами Соломона, когда он искал удовлетворение в отрыве от Бога, его заявления не всегда совпадают с мыслями Бога. Божье вдохновение гарантирует, однако, что все слова Соломона были точно воспроизведены в Писании. Уважаемые слушатели, мы подошли к середине нашей программы, и здесь, как всегда, я делаю краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции», и мы рады вашему присутствию, друзья. Итак, продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. В этот момент мы изучаем книгу «Экклезиаста», это одна из книг Ветхого Завета. И я хотел бы напомнить, что если вы, слушатели, решили серьезно, систематически изучать с нами ежедневно Библию, и у вас ее еще нет, пожалуйста, пишите нам. Мы постараемся ее выслать вам чем поскорее. Наш адрес вы услышите в конце программы. Итак, переходим к дальнейшему изучению Слова Божьего. В этот момент я делаю вступление именно в эту книгу. Мы сейчас знакомимся с самыми, так сказать, главными пунктами этой книги. Только что я сказал о значении того, что написано, что автор говорил много чего от своего сердца, от того, что он экспериментировал. И в случае с выводами Соломона, когда он искал удовлетворения в отрыве от Бога, его заявления не всегда совпадают с мыслями Бога. Божье вдохновение, друзья, гарантирует, как всегда, однако, что все слова Соломона были точно воспроизведены в Писании. В первом стихе первой главы мы читаем слова Екклезиаста, сына Давида, царя в Иерусалиме. Это описание, по-моему, не подходит никому, кроме Соломона. У Давида были другие сыновья, но из них только один стал царем в Иерусалиме. В этой книге он выступает как мыслитель, как философ. Мы знаем, что он был наделен большущей мудростью от Бога. Я думаю, что мудрость, которую Бог дал Соломону, не совсем то, что мы о ней думаем. Мы считаем, что Бог дал ему духовное понимание сути, но Писание не говорит, что он даже просил об этом. Он молился: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» Так читаем в третьей книге Царств, в третьей главе 9 стих. Очевидно, Бог дал ему то, о чем он просил – мудрость, чтобы править. Он обладал мудростью в политической экономике и, вероятно, успешно правил народом многие года. Он принес Израилю эпоху мира. Другие народы мира приезжали к Соломону, чтобы набраться именно такой мудрости. Он свидетельствовал о Боге через храм с алтарем, где приносились жертвы для грешников. Было у Соломона что-то такое, чему царица Савская даже приезжала с самого края земли поучиться. Но в области духовного чутья Соломон, возможно, ничего из себя не представлял. Мы видим, как Соломон, удалившись от Бога, принимается экспериментировать, так сказать, под солнцем. «Суета сует», — сказал Екклезиаст, — «суета сует, все суета». Читаем во втором стихе. Суета здесь говорит о пустоте. Жить, осуетившись, значит жить без цели, как живут животные или же птицы. Многие люди ведут именно такую подобную жизнь. В книге притчей Соломон дает нам жемчужины мудрости. В Екклезиасте он дает нам сверкающие бусинки глупости. В «Песне песней» темой является любовь. Мудрость, глупость и любовь. Соломон был знатоком во всех трех сферах и областях. Он знал, как сыграть дурака. Он был мудрым правителем, и его любовная жизнь – это нечто выдающееся. Он – парадокс Писания, мудрейший человек и величайший глупец. Но, слушатели, поймите меня правильно. Не понимайте меня превратно, пока мы не окончим эту книгу. Я приглашаю вас прослушать всю лекцию, всю книгу из этого места Священного Писания, книгу Екклезиаста, а потом судите об этом человеке. Не судите, друзья радиослушатели, мое одно предложение, пока мы не окончим все эти лекции. Я прошу вас, наберитесь терпения, и мы увидим все то, что написано в этой книге. Это, друзья, это раскрывает нам книга Екклезиаста. Суета сует, все суета. Жизнь без Бога суета. В мотелях, в отелях встречался мне один сорт людей. Это участники совещаний. Мы живем, друзья, в век совещаний и конгрессов, в век разных съездов. Эти люди ищут чего-то. Они имеют вечера с коктейлями, огромные банкеты, большие концерты и пиры. Они пробуют все, но от всего остается ощущение горечи. Мы видим Соломона, экспериментирующего со своей жизнью. Он намеревается выжать сок жизни из сухих камней этого земного существования. В третьем стихе читаем, что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем. Не забывайте, друзья, что это говорит разум человека под солнцем. Это человеческая точка зрения. Эксперименты Соломона составляют основную тему книги, начиная с 4 стиха 1 главы и кончая 12 стихом 12 главы. Первый его эксперимент проводится в области науки. Он изучает законы природы. Интересно, что Соломон пробовал это. Сегодня люди продолжают изучать законы природы и проводят годы, а часто и всю жизнь в этом изучении. Эта книга замечательна тем, что она дает нам эти законы природы. «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки», — говорит 4 стих, друзья. Земля остается навеки и обладает той устойчивостью, которой нет у человека, потому что он существо временное. Современный человек немного отличается от человека прошлого, и, возможно, он будет сильно отличаться от человека будущего. Но он, человек, остается временным. Да, временным. Продолжение человеческого рода совершается через рождение детей. Большинство из нас не были здесь 100 лет назад, и нас не будет здесь через 100 лет. Более того, многим из нас осталось не так-то много жить на этом свете. Испанцы говорят, через 100 лет все лысые. То есть, они имеют в виду, все лысыми будем в гробу. Да, через 100 лет все будем лысыми в гробу. И в самом деле это так. Никого не останется здесь. Тем не менее, человечество будет продолжаться через сменяющиеся поколения, друзья. Соломон отметил это. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Человек – существо приходящее. И апостол Иаков говорит, что наша жизнь как пар на земле. В 5 стихе мы читаем: «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит». Вы видите, при всем богатстве, которым обладал Соломон, он находил жизнь монотонной. Он пытался уйти от этого однообразия. Сегодня люди берутся за все, что возможно под солнцем. Многие из нас заражены беспокойством. Мы все бежим, бежим и бежим постоянно куда-то, во всех направлениях. Гостиницы сегодня переполнены, автострады, поезда набиты битком. Все куда-то едут. Что происходит? Что происходит? Люди ищут удовлетворения, пытаются убежать от монотонности и скуки жизни. Человек, каким он есть сегодня, творение, отвернувшееся от своего Творца, представляет собою не очень приятную картину. И эта картина дается нам в книге Екклезиаста. Человеку нужно возвратиться к Богу, чтобы успокоиться. Дорогие друзья, наше время ушло. Надеюсь еще не раз встретиться с вами в эфире. Приглашаю вас настроить ваш приемник в это же время, то есть в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. У микрофона с вами был Александр Захария. Мой адрес: почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего хорошего. До свидания.